Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем разговор с Александром Владимировичем Щипковым, публицистом, общественным деятелем, политологом. Добрый день, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Александр. Рад вас видеть.
Взаимно. Это уже не первая программа, которую мы записываем. Мы очень много говорим об итогах 2013 года. До этого говорили о том, что происходило в 2012 году. И одна из тем, которая все время возникает, это то, как развивается программа 200. То есть строительство храмов, новых храмов на территории Москвы. Что вы можете сказать, какой прогресс в 2013 году и чего ждать в 2014 году?
Ну, ожидать нужно только развития прогресса и надеяться на лучшее. Программа 200, программа строительства 200 храмов в Москве, программа чрезвычайно важная. Во-первых, потому что люди просто ждут этих храмов, потому что их катастрофически не хватает в спальных районах. Катастрофически не хватает. Во-вторых, это наш долг перед будущими поколениями вернуть то, что утратили предыдущие поколения. Вот наши деды не удержали наши храмы, позволили их уничтожить. И наш долг их вернуть нашим детям и внукам. Как развивается? Развивается, ну, в общем, ни шатка, ни валка, медленнее, чем хотелось бы. Но, тем не менее, 2013 год ознаменовался очень важными событиями. В этой программе начали принимать участие сами москвичи, сами жители. Они включились в это строительство. Не только в смысле материальной помощи и своими руками помощи на стройках. Они включились как гражданское общество. В начале 2013 года, и я горжусь тем, что принимал в этом очень активное участие, Православный правозащитный центр «Территория церкви», который я возглавляю, инициировал создание мирянского движения в защиту и поддержку программы 200. Инициировал не на пустом месте, не то, что мы сели с коллегами и придумали. Мы увидели огромное количество людей, готовых защищать строительство храмов, добиваться разрешений. Потому что самое сложное – добиться получения места, преодолеть вот эти чиновничьи преграды. И когда мы увидели, что таких людей много, мы стали с ними общаться, увидели их готовность к объединению. И мы им предложили: ну вы объединитесь. И они объединились. Это не мы создавали. Мы были инициатором, мы не создавали никаких структур. Но я присутствовал на первом заседании, это движение в поддержку программы 200. И это движение очень активно работает весь 2013 год и продолжает, и будет продолжать, я надеюсь, благополучно работать. Они выработали целые такие правила, написали такую памятку, и она опубликована на нашем сайте religare.ru, памятка в помощь тем, кто занимается защитой программы 200. Где просто поэтапно описано, что нужно делать, как нужно делать. Вы можете зайти на сайт religare.ru, не считайте это за рекламу моего сайта, но просто это, там очень необходимая информация. Вы найдете там эту памятку. Ее появлением этой памятки, наши оппоненты, представители атеистических и богоборческих кругов, которые объединились в разные организации, в том числе есть такая организация «Здравомыслие», не объединяются в общественные структуры именно для борьбы со строительством храмов. И вот когда наши православные и молодежь, и далеко не только молодежь, это в основном московская интеллигенция, это представители мелкого бизнеса, не какие-то олигархи, именно мелкий бизнес, люди, у которых какие-то ларьки, какие-то шиномонтажи, это инженеры, это учителя, это какие-то историки, кандидаты наук. Ну, просто я видел на собрании этих людей, я с ними знакомился. И они тоже объединились. И вот это их объединение и активное участие в отстаивании собственных интересов, а это их интересы и их конституционное право иметь эти храмы. то и вот это их объединение – это появление православного сегмента в гражданском обществе. Потому что вот это словосочетание «гражданское общество», его все слышали, и оно реально существует. Но православного сегмента там не было. И вот эта православная активность защиты, это появление вот этого православного сегмента. И это случилось в 2013 году. И с этой точки зрения, в этом смысле, 2013 год, он такой эпохальный. Потому что это чрезвычайно важное событие, потому что мы построим 200 храмов, но православным всегда есть, к сожалению, что отстаивать. Потому что и со стороны недоброжелателей, и со стороны бюрократии, в общем, ставятся палки в колеса зачастую в реализации наших программ.
Ну, к вопросу о том, что есть что отстаивать, давайте перейдем к международной тематике, потому что ситуация сложная, да, в разных регионах. Что на Ближнем Востоке, что в ближайшем нашем зарубежье. Но я бы, наверное, хотел начать все-таки с Ближнего Востока, потому что ситуация с гонениями на христиан и в Сирии, и в африканских странах, она немногим так широко известна. И я бы хотел задать вот какой вопрос. В свое время новый Папа Римский обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с тем, чтобы содействовать такому вот миротворческому процессу в том числе. Не так давно, в 2013 году, состоялся визит президента России в Ватикан. Как вы оцениваете итоги этого визита? Насколько эта встреча была посвящена, на ваш взгляд, на взгляд политолога, теме защиты христианских ценностей? И мы знаем, что одна из тем, которая активно поднимает Папа Римский новый, это тема как раз традиционных семейных ценностей, но это уже в контексте Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и отстаивания христианских ценностей в этом регионе. Вот две темы – защита интересов христиан на Ближнем Востоке и отстаивание традиционных семейных ценностей. Является ли католическая церковь и в лице ее предстоятеля Папы Римского союзником? И можно ли рассматривать визит Владимира Владимировича Путина как некий шаг навстречу?
Нужно начать с того, чтобы напомнить нашим зрителям, что предшественник Папы Франциска не очень активно, я так буду выражаться дипломатично, не очень активно защищал интересы христиан на Ближнем Востоке. Это было очевидно. А в противоположность ему об этом постоянно говорил Святейший Патриарх Кирилл в проповедях, в каких-то своих публичных выступлениях, постоянно обращался к этой теме, призывая международное сообщество как-то вмешаться в этот трагический процесс. И такое уклончивое поведение Ватикана нас и удивляло, и огорчало. С появлением Папы Франциска ситуация изменилась. Он начал говорить на эту тему. И вы уже упомянули его известное обращение к нашему президенту за помощью. Тогда многие удивились, почему он не обратился к Обаме, почему он не обратился к лидерам тех стран, которые призывали к бомбежкам, к агрессии, которые занимаются агрессией против Сирии. Почему он обратился к Путину? Почему он не обратился к ним и сказал: «Господа, остановите свою агрессию»? И я знаю, почему он обратился к Путину. Он обратился к сильным. Он обратился к тому, кто может повлиять на ситуацию. И мы уже знаем итоги. Мы знаем, что России удалось повлиять на ситуацию. Как это, мы сейчас не будем говорить, потому что есть вещи, которые до сих пор, честно говоря, публично не обсуждаются, какие ракеты летели, с какой территории были запущены, кто сбил эти ракеты и так далее. Это как-то все дипломатически покрылось туманом. И может быть и хорошо. Но тем не менее результат известен. И результат положительный. После этого визит Путина в Италию планировался, и после этого уже было бы странно, если бы они не встретились. Я имею в виду Владимир Путин и Папа Франциск. Сразу нужно сказать, что это была политическая встреча, что Путин не был посредником между двумя церквами. Это очень важно понимать. Это не был посреднический визит между Русской Православной Церковью и Католической Церковью. Это был политический визит, политическая встреча, которая носила политический и, выражаясь либеральным языком, другого у нас еще нету, гуманитарный характер. Была встреча закрытая. О чем они говорили, мы можем только гадать. Но мы можем предполагать, о чем они могли говорить между собой. Опираясь на высказывания Франциска последние и высказывания Путина. Высказывания Путина на Валдайской речи однозначны. Он обратился к западному сообществу с призывом возвращаться к христианской традиции и к традиционным христианским ценностям. Папа Франциск осудил, вернее, так скажем, назвал западную финансовую систему тоталитарной. Это была очень жесткая, жесткая формулировка. В своем апостольском послании, обращении, он ее назвал тоталитарной. Опять-таки хотел подчеркнуть, что святейший патриарх Кирилл в течение, наверное, лет 5-6, еще и до того, как он стал патриархом, неоднократно осуждал общество тотального потребления и говорил, что если мы не предпримем попытки его изменения, это может кончиться катастрофой. И вот это заявление Франциска недавнее, в конце 2013 года, когда он отозвался о финансовой этой системе как тоталитарной, это как зеркальное отражение слов святейшего патриарха. Здесь они корреспондируют между собой. Это такой своеобразный диалог без диалога происходит. Такое нащупывание каких-то точек соприкосновения, которые могут лечь в основу потенциальной гипотетической их встречи, которая, я не думаю, что произойдет скоро. А вот визит Путина – это был политический визит, и они встречались как руководители государств, поскольку известно, что Папа Римский, он руководитель государства Ватикан. И я предполагаю, что, возможно, они советовались друг с другом и обсуждали пути возвращения Европы к традиционным христианским ценностям. Это мое предположение, но мне кажется, что оно где-то очень близко к истине.
К вопросу о выборе ценностей и выборе пути развития. Ближайший наш сосед, Украина, сейчас стоит перед таким судьбоносным политическим выбором. В конце 2013 года все были уверены, что руководство Украины подпишет так называемую ассоциацию с Евросоюзом, и что будет полностью выбран путь развития, ориентированный исключительно на Евросоюз и на политику Евросоюза. Этого не произошло. С чем вы это связываете, и как вы оцениваете ту реакцию, которая последовала за этим решением, в том числе со стороны религиозных сообществ Украины?
На Украине ситуация религиозная крайне сложная, потому что там несколько организаций христианских, точнее, несколько их много. Это католики-латиняне, это католики, это униаты, греко-католики, протестантов несколько церквей, от традиционных баптистов до харизматов. Это Украинская Православная Церковь, это организация, которую возглавляет Филарет Денисенко, бывший епископ нашей церкви, с которого был снят сан за всевозможные нарушения. То есть очень сложная ситуация. Как-то все эти организации религиозные между собой взаимодействуют и по-разному реагируют на политическую ситуацию в самой Украине. В момент политического напряжения наружу выплескивается масса эмоций. эти эмоции захлестывают не только мирян, но и духовенство. И вот здесь очень тонкий и очень опасный момент. Священник имеет полное право иметь политические убеждения. И в нашей церкви, в Русской Православной Церкви, духовенство голосует за разных кандидатов в президенты или за разные партии. Это нормально. Священники имеют право на это. Но если духовенство непосредственно начинает включаться в политический процесс, причем политический процесс не какой-то спокойный, где обсуждается, там, скажем, будущее, там, образование или здравоохранение, а такой вот площадной политический процесс, сверхэмоциональный, то могут происходить некоторые нарушения, некоторая аберрация духовного сознания. Во время всех событий на Майдане один из священников Украинской Православной Церкви, архимандрит Кирилл Говорун, опубликовал статью. Я сейчас забыл точно ее название. Там было соцсочетание «Майданное богословие», что-то такое, в котором он говорил о том, излагал свою позицию, говорил о том, что на Майдане происходит своего рода, ну, я своими словами пересказываю, своего рода такое очищение человека, христианина, священника и самой церкви, что вот этот эмоциональный народный подъем, а эмоции, естественно, когда тысячи людей выходят на площадь, это эмоционально очень заряжает, это такая энергия. И он эту энергию воспринял как энергию, очищающую церковь. И вот эта вещь, на мой взгляд, чрезвычайно опасна. Это возникает такое, он его сам назвал майданным богословием, это возникает примат политического над духовным. Не христианство через церковь воздействует на политиков, на тех людей, которые стоят на площади, а они, эта энергия, воздействует на церковный процесс. И вот эта перестановка местами вследствие причины чрезвычайно опасна. И если она будет развиваться, она может привести, ну, совершенно к плачевным результатам, вплоть до церковного раскола. И поэтому на это, как мне кажется, духовенству Украинской Церкви нужно обратить особое внимание. Если я ошибаюсь, то я буду рад ошибиться. Но я говорю о своем впечатлении и о том, как я понял эту статью архимандрита Кирилла Говоруна.
Александр Владимирович, в России не такая острая ситуация, но вопросы отношений церкви и государства активно обсуждаются. Не так давно, в 2013 году, был опубликован проект так называемого «Религиозного кодекса». Давайте расскажем нашим зрителям, что это и как к нему относиться. Не думаю, что многие вообще слышали об этом понятии, но составить свое представление, наверное, имеет смысл.
Любой кодекс – это свод некоторых правил, которые предписывают человеку его поведение или группе людей. Религиозный кодекс был выработан Михаилом Прохоровым и партии «Гражданская платформа», которую он возглавлял до недавнего прошлого, теперь он передал ее по наследству своей сестре, и Высшей школы экономики. Вот они совместно выработали довольно большой документ. Предназначен он, как они говорят, для верующих людей. То есть это с их стороны не предлагают Государственной Думе, потому что они объявили, что они будут предлагать это в качестве Государственной Думе для того, чтобы Госдума приняла это как закон. Этот религиозный кодекс. Это некий свод правил для верующих людей. Само по себе это уже вызывает некоторую настороженность. Потому что все граждане живут по основным законам, а вот для определенной группы, верующей группы граждан, у нас есть и неверующие, создается специальный религиозный кодекс. А, скажем, для атеистов не создается. Атеисты живут по общим правилам. Само по себе, на мой взгляд, это противоречит Конституции. Потому что как так? Каким образом? Почему на меня, как на человека религиозного, распространяются какие-то особые правила? Такая ситуация нам знакома. Она была при советской власти. Потому что по Конституции советской у нас была свобода совести, но было создано специальное правило для верующих людей. И за соблюдением этих правил наблюдала специальная структура, которая называлась Совет по делам религии. Это очень большой текст, религиозный кодекс. Я приведу только один пример. Например, они предлагают ввести обязательный налог для верующих людей в пользу своей религиозной организации, не в пользу государства, но обязательный налог. То есть, если ты верующий, ты обязан это подтвердить. Как подтвердить? Не своим заявлением, как сейчас. Если меня спросить, говорю, я православный христианин, я член Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Этого достаточно. У нас нет списочного состава. Моя позиция – этого достаточно. Я себя отношу к Русской Церкви. Они говорят, нет, недостаточно. Для того, чтобы подтвердить, ты должен перечислить деньги, определенный налог. То есть возникает ситуация, когда власть, потому что если это будет принято законом, тогда это власть обязывает верующих людей платить этот налог. Что это такое? Это фактически плата за вероисповедание. Хочешь быть верующим, а с этим плати. А ведь это твое утверждение, что ты веришь, оно за собой влечет твое право воспитывать детей в вере. Ты заплати, тогда воспитывай. Заплати и ходи в церковь. Заплати, участвуй в работе воскресной школы. Заплати, участвуй в какой-то благотворительной акции. Умопомрачительные вещи предлагаются. Мне даже непонятно, в голове не укладывается, как это можно сочинить в начале 21 века после всего, что мы пережили. Поэтому я глубоко уверен в том, что, конечно, этот религиозный кодекс Дума не примет к рассмотрению. Но факт его появления, он любопытен и, может быть, даже симптоматичен. То есть есть группа граждан, которые пытаются как бы набросить на нас сетку, набросить сетку на православную церковь и как-то вмешаться, попытаться ею руководить.
Александр Владимирович, в завершении программы давайте посмотрим на предстоящий год, на 2014. Чего нам ждать от этого года? Чего ждать православным людям, к чему готовиться?
Нужно, во-первых, молиться о том, чтобы мы вернулись к нормальной христианской жизни. И, во-вторых, нужно... Каждый христианин обязан не просто, не только молиться, но и прикладывать к этому какие-то усилия на том месте, на котором он находится. Там, где он работает, там, где он живет. Потому что сейчас происходит очень странный процесс. Европа так секуляризировалась, так прижала свою христианскую составляющую, что сама начинает от этого страдать. А у нас... Мы тоже часть Европы. Христианская составляющая, христианская традиция набирает сил. И постепенно, как я предполагаю, она наберет эту силу и покатится опять на Запад. И мы в смысле Россия, христианская Россия, начнем возвращать христианство в Европу. Начнется христианская репатриация в Европу. Я не думаю, что это произойдет прямо в 2014 году, но я думаю, что этот процесс начался, и он будет в 2014 году развиваться.
Александр Владимирович, большое спасибо за беседу. Я думаю, что мы подробно поговорили об итогах 2013 года и знаем, к чему стремиться и что делать в 2014 году.
Спасибо огромное за приглашение.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет.
пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.